Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Чуть более 30 лет назад, в октябре 1972 года, в печально известном месте недалеко от польского города Освенцим собралась огромная группа людей, 150 тысяч человек. Они расположились между бараками и крематориями этого известного лагеря, который на самом деле представлял собой скопление более чем 40 концентрационных лагерей. И они собрались там для того, чтобы почтить память одного человека, человека по имени Максимилиан Кольбе. Вот его история. Он был узником Освенцима в 1941 году, когда одному из узников блока 14 удалось бежать. Конечно, это было неслыханное дело, которое сразу же настроило, подняло по тревоге всех, кто работал в этом лагере. Комендант лагеря Карл Фридж выслал поисковую команду, но долгое время они не могли никого найти, и так в конечном итоге и не нашли этого узника. Два дня заключенные стояли на плацу в немом ожидании, пока кого-то найдут. А затем комендант вынес приговор. Если до утра заключенный не будет найден, то в наказание 10 человек отправятся в голодный бункер. Это место, где заключенным не давали никакой еды, где они оставались на холоде, без одежды. И немцы просто ждали, пока эти люди умрут. Затем Фридж прошелся по лагерю и выбрал 10 жертв. Он выкрикивал имена, и заключенные один за другим выходили из шеренги. 10-м был поляк Франтишек Гаевничек. С огромной раной на голове, с выбитыми зубами, уставший и апатичный ко всему, что происходило, Гаевничек вышел из строя и вдруг начал неистово рыдать. «Бедная моя жена, бедные мои детки! Никогда вас больше не увижу». И вдруг из рядов вышел именно этот человек, о котором мы начали с вами говорить, Максимилиан Кольбе, и уверенным шагом направился к лагерфюреру Фридшу. Кольбе сказал: «Господин комендант, у меня к вам есть просьба. Я хочу пойти на смерть вместо одного из этих узников». Комендант не понимал, что происходит. Он заорал на него: «За кого ты хочешь умереть?» «Вот за него», — указал Кольбе на этого исполненного отчаяния и рыдающего отца. После небольшой паузы Фридж неожиданно произнес: «Просьба удовлетворена». И через несколько недель, пока Максимилиан Кольбе находился в этом голодном бункере, без одежды, без еды, пока все остальные заключенные вокруг него умирали, он дольше других продержался, но умер от укола карболовой кислоты. В этой реальной истории, которая произошла относительно недавно, один человек отдал свою жизнь за другого. Это великая жертва, это великий подвиг. Но еще более великая жертва и еще более великий подвиг – это то, что совершил ради нас Иисус Христос. Иисус Христос, будучи абсолютно безгрешным и абсолютно ни в какой степени, ни за какой проступок, не заслуживающим того, чтобы умереть, Он отдал всего Себя ради нас. И отдал Себя ради нас, прекрасно понимая, что мы грешники. Отдал Себя ради нас, видя наши сердца и зная, что мы восстающие против Него бунтари. И Он, тем не менее, решил отдать ради нас свою жизнь. Это называется искупление. Ценой своей жизни Он искупил нас. Он выкупил нас из рабства смерти. Он выкупил нас из рабства греха. Он вырвал нас из когтистых лап сатаны, отдав Себя на смерть вместо нас. И вот эта тема, тема искупления – это одна из самых великих тем Библии, если не сказать самая великая. И она начинает раскрываться с самых первых страниц библейского повествования. Она начинает раскрываться для нас с самой первой книги Библии, с книги «Бытие». Откройте, пожалуйста, 22 главу книги «Бытие». 22 глава книги «Бытие». Напомню, что мы уже с вами читали эту главу, мы обсуждали ее с нескольких разных сторон. В этой главе рассказывается о том, как Авраам приносил в жертву своего сына Исаака по Божьему повелению. И на основании этой главы мы с вами уже рассматривали послушание Авраама. И мы говорили также о учении апостола Павла и послании Иакова об оправдании. И Павел и Иаков как раз ссылаются на историю Авраама для того, чтобы показать, как происходит оправдание. Мы с вами говорили в прошлый раз, что они говорят немножечко о разных вещах. Апостол Павел говорит о юридическом аспекте оправдания, то есть что Бог не засчитал грехи Аврааму, но за его веру или через его веру он засчитал ему праведность, то есть освободил его от своего суда. Иаков говорит о другом аспекте, он говорит о практическом аспекте оправдания, то есть о становлении праведным, о достижении праведности в наших практических поступках, в практической ежедневной жизни. И он говорит, что достижение этой праведности возможно только через прикладывание усилий, через ежедневное доверие Богу, которое, примером которого служит как раз Авраам. И помните, они говорят о разных событиях из жизни Авраама, которые разделены между собой промежутком более 20 лет. То есть они говорят совершенно не одном и том же оправдании, о разных оправданиях в разном смысле, о юридическом и о практической праведной жизни. Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну очень важную грань этой истории. Мы с вами будем говорить о том, как Бог усматривает себе жертву. И эта тема «Бог усматривает себе жертву», она раскрывается в этой истории в четырех действиях. Давайте еще раз посмотрим на эту историю и увидим, как же Бог усмотрел себе жертву и как тема искупления раскрывается с первых страниц Библии. Во-первых, мы видим, что Бог испытывает Авраама. Бог испытывает Авраама. Давайте еще раз прочитаем первые 9 стихов, чтобы освежить их в своей памяти. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. В первом стихе эта история открывается такими словами: «После предыдущих происшествий Бог искушал Авраама». Искушать значит испытывать. Бог подверг Авраама испытанию. Конечно, Бог не нуждался в том, чтобы проводить какие-то тесты для того, чтобы узнать, что в сердце Авраама. Богу не требовались какие-то эксперименты для того, чтобы увидеть, что Авраам думает, на что он надеется, доверяет он Богу или нет. Хотя Бог и скажет позднее в этой истории: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Это не может означать, что за минуту до этого Бог не знал. Согласны, братья и сестры? Ведь Бог знает все. Бог в совершенстве знает и прошлое, и настоящее, и будущее. Бог знал от вечности, как поступит Авраам в этой ситуации. Поэтому, когда Бог говорит «теперь я знаю», Он это говорит для Авраама.
чтобы удостоверить его. Это не означает, что раньше он не знал, а теперь приобрел какое-то новое знание. Он просто выражается на обычном человеческом языке, чтобы показать свое одобрение Аврааму. Так вот, если испытание не было нужно для Бога, поскольку Бог и так знал, что в сердце человека, то для кого же оно было нужно? Для самого Авраама. Совершенно верно. Испытание было нужно для самого Авраама. Во-первых, через это испытание его собственная вера укрепилась. Дело в том, что испытания действительно влияют на нашу веру. Они заставляют нашу веру расти. Подобно тому, как сильный ветер, когда он дует на дерево, когда оно растет с молодых побегов, это дерево пускает более глубокие корни, и дерево укрепляется. Если дерево будет расти в совершенно безветренной местности, то оно будет более слабым, и его корневая система, как говорят ученые, будет слабее развита. Но если дуют ветры, то дерево сильнее укрепляет свою корневую систему. Точно так же действуют и испытания. Чем больше они воздействуют на нас, чем больше дуют на нас ветры испытаний, тем глубже наша вера пускает корни. Бог использует испытания в нашей жизни, чтобы укрепить нашу веру. Помните, мы с вами уже говорили и читали о том, что пишет Иаков об этой истории. Иаков ссылается именно на вот эту самую историю, на это событие, произошедшее в 22 главе Бытия, когда Авраам возносит на жертвенник Исаака. И вот об этом событии он пишет: «Делами вера его достигла совершенства». Посмотрите, что он пишет. Он пишет об укреплении веры, о совершенствовании веры. И вот через испытание эта вера укрепилась. Можно предположить, что вера Авраама возрастала, укреплялась и достигала совершенства в процессе того, как он 3 дня шел к горе Мориа. Помните, мы говорили с вами об этом, что это был долгий путь. И каждую секунду, каждый шаг этого пути он должен был думать и заново принимать решение повиноваться Богу. Он мог бы остановиться в любой момент этой истории, но он делал каждый последующий шаг, принимая решение: «Нет, я повинуюсь Богу, нет, я сделаю то, что Бог мне повелел». И вот в процессе этих шагов, этого 3-дневного пути, вера Авраама должна была укрепляться. Вера Авраама укреплялась в процессе того, как он сооружал жертвенник, как он связывал своего сына и заносил над ним нож. Через эти дела не в последнюю очередь вера Авраама достигла совершенства. Дорогие друзья, Писание действительно показывает, что Бог совершенствует нашу веру через испытания. Об этом пишет апостол Петр в Новом Завете. 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Он говорит: «Дабы испытанная вера ваша...» Какая вера? Испытанная, то есть подвергнутая испытаниям, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Действительно, испытания делают нашу веру более драгоценной, совершенствуют нашу веру. Дорогие друзья, Бог может испытывать и вашу веру. Какие испытания Он вам посылает сейчас? Через какие трудности вы проходите? С какими переживаниями вы боретесь? Подумайте об этом и не забывайте благодарить Бога за эти испытания. Знайте, что эти испытания нужны не для Бога. Эти испытания нужны прежде всего для вас. Послание Иакова, 1 глава, 2 стих говорит нам: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», то есть испытания. Когда вы сталкиваетесь с трудностями и испытаниями в вашей жизни, нужно принимать это как? С печалью, с отчаянием, с радостью. Потому что Бог использует эти испытания для вашего блага. Благодарите Бога за испытания, потому что они укрепляют вашу веру. По прошествии времени ваша вера возрастет. Благодарите Бога за испытания, потому что они делают вашу веру явной для вас самих. Пережив эти искушения и оглядываясь назад, вы увидите, что у вас действительно живая вера. Вы убедитесь в том, что вы не напрасно носите имя христианина. что вы живой, а не мертвый, потому что ваша вера была способна преодолеть эти испытания. Благодарите Бога за испытания, потому что они делают вашу веру явной не только для вас самих, но и для окружающих людей. Теперь другие люди, посмотрев на вас, на то, как вы стойко перенесли эти испытания, они смогут прославить Бога и сказать: «Подлинно с этим человеком Бог». Подлинно это настоящий христианин, настоящая христианка, потому что он перенес эти испытания. Так что, братья и сестры, благодарите Бога за испытания. Второе деяние Господа, которое раскрывается в данной истории, он не только испытывает Авраама, но он еще и контролирует обстоятельства. Он контролирует обстоятельства. Об этом нам замечательно напоминало сегодня чтение из Псалма. И то же самое мы видим в истории Авраама. Взгляните на следующие стихи с 10 по 12. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ „Вот я“, ответил Авраам. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Мы читаем о том, что ангел явился в нужный момент. Именно тогда, когда Авраам взял нож. 10 стих. Когда Авраам взял нож, тогда ангел остановил его. То есть это был кульминационный момент в истории, и это было самое последнее мгновение, когда эта история должна была достигнуть вершины. Ни раньше и не позже. Только представьте себе, что было бы, если бы у ангела Божьего были проблемы со временем. Если бы ангел Божий поступал со временем так же, как некоторые из нас, кто либо постоянно опаздывает, либо приходит в гости на час раньше, и хозяева с изумлением смотрят и думают: ну что же теперь делать с этими неожиданными гостями? Так вот, если бы у ангела были проблемы со временем, то эта история была бы совсем другой. Если бы ангел явился слишком рано, то испытание не достигло бы нужной степени и не проявило бы должным образом веру Авраама. Мы не были бы уверены до конца, что он готов был отдать все самое последнее и самое дорогое ради Бога. Но если бы ангел опоздал хотя бы на секунду, то эта история тоже была бы другой. Если бы ангел опоздал на секунду и, запыхавшись, прибежал бы и воскликнул: «Авраам, Авраам!» А тут уже все совершилось, то Исаак был бы убит, и мы с вами не увидели бы самую величайшую картину заместительного искупления. О нет, конечно же, для Бога не было бы трудным воскресить Исаака, но мы не увидели бы картину заместительного искупления. Мы не увидели бы, как Бог избавляет Исаака от смерти через кого-то другого. И тогда вот эта драгоценная картина искупления была бы для нас потеряна. Однако Бог не пустил события в жизни Авраама на самотек. Он не отвернулся от Авраама и не перестал контролировать время. Он четко знал, в какую секунду должен ангел явиться и воззвать к Аврааму и остановить его. Бог тщательно контролировал все детали этой истории, чтобы достичь определенного им результата. Дорогие друзья, знайте, что Бог не пускает обстоятельства и вашей жизни на самотек. Он всегда рядом, даже когда испытывает вас, даже когда вы страдаете, даже когда вы переживаете, даже когда что-то в вашей жизни идет не так и не получается, и вы волнуетесь. Даже тогда Бог не пускает обстоятельства вашей жизни на самотек. И испытывая вас, Он продолжает контролировать обстоятельства. Его ангел готов явиться в нужную минуту, чтобы произошло то, что угодно Господу. Напоминая об этом, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 10 глава 13 стих: «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Бог контролирует все обстоятельства даже во время вашего испытания. Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, Бог испытывает Авраама, и Бог контролирует обстоятельства. В-третьих, через эту историю мы видим, как Бог раскрывает Евангелие. Мы видим, как Бог раскрывает спасительное Евангелие, весть об искуплении. Посмотрите на следующие стихи, 13 и 14. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, то есть Яхве усмотрит, как он до этого сказал своему сыну, Яхве усмотрит агнца для всесожжения, так и здесь он уже по прошествии этих событий называет это место Яхве усмотрит. Потому и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится, то есть на горе, которую Бог установил, будет усмотрена жертва, и это намек на будущее». Дорогие друзья, давайте подумаем вот об этой истории. Авраам возлагает Исаака на жертвенник и готовится принести его в жертву. Нередко Исаака сравнивают в этой истории с Иисусом Христом, потому что есть некоторые параллели. Исаак нес на себе дрова для всесожжения, точно так же, как Иисус Христос нес на своих плечах крест. Исаак был вознесен на жертвенник, подобно тому, как Иисус Христос был вознесен на крест, на Божий жертвенник за грехи человечества. Исаака намеревался принести в жертву его собственный отец, подобно тому, как Христос был принесен в жертву по воле его небесного Отца. Но, дорогие друзья, действительно ли Исаак в этой истории является прообразом Иисуса Христа? Давайте подумаем об этом еще раз. Исаак в книге «Бытие» является избавителем или жертвой? Жертвой, не избавителем. То есть он не избавляет кого-то другого, а он сам находится на месте жертвы, на месте избавляемого. Он сам был избавлен от смерти через жертвоприношение животного. И это не так, как Иисус Христос. Иисус Христос не был избавлен от смерти через какие-то жертвоприношения, но наоборот, Иисус Христос является избавителем, который собой избавил других от смерти. Также мы видим, что Исаак в этой истории так и не был принесен в жертву. Жертва Исаака не дошла до конца. Над ним висела угроза, но жертва не состоялась. Однако, как было с Иисусом Христом? Его жертва дошла до конца. Она состоялась. Иисус Христос не остановился на полпути. Он испил чашу страданий и смерти до конца. И как мы читаем в Евангелии, воззвав последний раз к Отцу, Он испустил дух. Его жертва дошла до конца, в отличие от жертвы Исаака. Таким образом, на самом деле в этой истории прообразом Иисуса Христа является не Исаак. На самом деле прообразом Иисуса Христа в этой истории является тот, кто был принесен в жертву вместо Исаака. А кто это? Агнец, совершенно верно. Агнец, принесенный в жертву вместо Исаака, является прообразом Иисуса Христа. Господь смоделировал такую ситуацию, когда у Авраама не было с собой никакого другого жертвенного животного. Бог дал ему такие повеления, чтобы возникла именно такая ситуация, которая напоминала бы нашу с вами участь. У Авраама не было никакого другого жертвенного животного с собой, и при этом приговорен был кто? Его сын Исаак. Исаак был приговорен к смерти. И не было никакой надежды на избавление. И казалось, уже над ним занесена была рука с ножом. Он должен был бы умереть. И если бы только Бог не усмотрел иной жертвы, то так и произошло бы. Если бы Бог не усмотрел иной жертвы, Исаак бы умер. Однако Иегова Ире усмотрел. Бог усмотрит. Бог усмотрел себе жертву для всесожжения. В 13 стихе мы прочитали: «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Господь от вечности запланировал, чтобы именно в этот момент в чаще застрял барашек. Он усмотрел себе агнца, который займет место Исаака. Точно так же Бог и для нас усмотрел агнца, Иисуса Христа, которому от вечности было запланировано стать агнцем, закланным за наши грехи. Об этом напоминает апостол Петр, когда он говорит в первом послании Петра, 1 глава с 18 по 20 стихи, он говорит: «Нетленным серебром и золотом искуплены вы». Искуплены вы, он говорит об искуплении людей от суетной жизни, преданной вам от отцов, то есть от греховной жизни, от жизни без Бога, от жизни во тьме, которая ведет к погибели. Вы искуплены не серебром и золотом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Дорогие друзья, точно так же, как Бог от вечности определил, чтобы вот этот вот ягненок оказался в нужном месте в нужное время и был принесен в жертву вместо Исаака, точно так же Бог от вечности предопределил своего безгрешного агнца Иисуса Христа, который должен был занять наше с вами место и взять на себя наше наказание. Некоторые люди говорят, и это очень важный момент, обращаю ваше внимание, некоторые люди говорят, что смерть Иисуса Христа просто показывает нам пример. Смерть Иисуса Христа показывает, как нужно делать добро всем до самого конца, чего бы это тебе ни стоило. Смерть Иисуса Христа показывает, как нужно терпеть страдания до самого конца, уповая на Бога. Смерть Иисуса Христа показывает пример, как прощать врагов, ведь Он даже на кресте молился: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И это действительно правильно. Во всем этом Иисус Христос показывает нам пример, как Он вообще показывает пример всей своей жизнью. Вся Его жизнь – это сплошной пример для нас, потому что Он образец того, как должен жить человек в свете Божьего закона. Некоторые люди говорят, что смерть Христа просто являет нам Божью любовь. Она показывает, что Бог хотел позаботиться о нас, и в знак этой любви Он послал Иисуса Христа, который перетерпел все страдания до конца. Однако такие люди говорят, что на этом все заканчивается. Смерть Христа просто показывает нам пример или являет нам Божью любовь и только. Но, говорят такие люди, считать, что Христос умер вместо нас или взял на себя наше наказание, это варварство, говорят они. Они говорят, что это просто пережиток прошлого. Это раньше люди так думали. Это пережиток варварской истории человечества, древних времен, когда люди готовы были наказать своего ребенка. И некоторые даже доходят до того, что говорят, что вера в то, что Иисус Христос понес наказание вместо людей, это пример божественного насилия над детьми. Насилие над ребенком, над Иисусом Христом. И они таким образом вот высмеивают это учение о том, что Христос понес наказание за наши грехи и умер вместо нас, занял наше место. Они высмеивают это, руководствуясь какими-то гуманистическими соображениями, какими-то человеческими философиями, каким-то современным психологическим взглядом, который еще непонятно, насколько он вообще справедлив, а вернее понятно, что это просто изобретение и выдумка гордых, нарциссичных, самовлюбленных людей. Но на самом деле, дорогие друзья, самая первая книга Библии показывает, что жертвенный агнец именно занимал место кого-то другого. Жертвенный агнец занимает место человека. Посмотрите на 13 стих. Авраам принес вот этого жертвенного агнца во всесожжение как? Вместо сына своего. Вместо сына своего. И вот сама картина, которая произошла, само это событие прекрасно иллюстрирует эту идею. Исаак уже лежал на жертвеннике. И для Бога было очень важно довести эту историю до конца, чтобы мы с вами увидели этот образ. Если бы он раньше остановил Авраама, тогда бы мы с вами не понимали, что такое заместительное искупление. Но Бог обязательно должен был довести эту историю до того, когда Исаак будет возложен уже на жертвенник. Вот все. Он лежит на жертвеннике, готовый умереть, предназначенный для смерти, осужденный на смерть, приговоренный к тому, чтобы лишиться жизни. И потом Бог указывает на другую жертву. И Авраам берет этого барашка, приносит его, связывает его, по-видимому, приносит его к жертвеннику, и он снимает с этого жертвенника своего сына Исаака. Прямо с этого жертвенника, с места, где Исаак был приговорен умереть, он снимает оттуда своего сына и вместо него кладет вот этого ягненка, и ягненка приносит в жертву. Ягненок лишается жизни за место Исаака. Дорогие друзья, сходным образом Иисус Христос именно занял наше место на Божьем жертвеннике. Он был принесен в жертву вместо нас. И он называется в Библии неоднократно жертвой. Библия говорит, когда же душа его, еще в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, 53 глава, когда же душа его принесет жертву умилостивления. То есть там говорится о том, что он своей душой, то есть жизнью принесет жертву. И в Новом Завете точно так же говорится, что Иисус Христос стал жертвой за грех. Иисус Христос, как жертва, подобно вот в этой истории, занял место того, кто должен был умереть. Дорогие друзья, это мы должны были бы умереть на Голгофском кресте или подобным образом. Это мы должны были быть отвергнуты Отцом. Помните, как Христос на Голгофском кресте восклицал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он испытал ужас божественного отвержения. Хотя нам трудно это понять, как внутри Троицы Отец отвергает своего Сына. Но ради нас это произошло. И Иисус Христос не впустую сотрясал воздух, когда сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это был ужас божественного отвержения, ужас Бога оставленности. Мы должны были быть забыты Богом, заброшены в аду. От нас Бог должен был бы навеки отвернуться. Но Христос занял наше место и принял на Себя вот это ужасное божественное наказание за грехи. Дорогие друзья, мы должны были бы испить чашу Божьего гнева. Помните, как Христос говорил, молился в Гефсиманском саду: «Боже мой, если возможно, да минует эта чаша меня, да пройдет она мимо меня». Он говорил о чаше божественного гнева. Это был образ, прекрасно знакомый из Ветхого Завета. Ветхий Завет много говорит о чаше гнева, которую будут пить все нечестивые. Чаша гнева, которая будет изливаться на землю. И вот Христос говорит: «Отче, если возможно, да минует меня чаша твоего гнева, но не как я хочу, но как ты». И Он пошел до конца. Мы должны были бы пить эту чашу божественного гнева, но ее испил вместо нас Иисус Христос до конца, до последней капли, так что в этой чаше не осталось и следа божественного гнева, который бы оставался на нас. Все это взял на себя Христос, который, как сказано в послании к евреям, 9 глава, 28 стих, однажды принес себя в жертву, чтобы поднять, то есть забрать грехи многих. Однажды принес себя в жертву, чтобы забрать грехи многих. Дорогие друзья, Он занял наше место на жертвеннике, чтобы наша жизнь сохранилась, Его жизнь была отдана вместо нас. Это называется заместительное искупление. То есть Иисус Христос занял наше место, заместил нас собою. Мы находились на этом месте, на месте, на которое должен был ударить гнев Божий, на которое должна была ударить Божья молния. Но Он занял это место вместо нас. Заместительное искупление. Он выкупил нашу жизнь, заместив нас собою, заместив нашу жизнь своей жизнью. Запомните эти важные слова: заместительное искупление. Действительно, учение о заместительной жертве Христа, то есть о жертве, принесенной вместо нас, это единственно правильное Евангелие. Любое изложение учения о спасении, которое не включает в себя заместительного искупления, это недоевангелие. Любой рассказ о страданиях Христа, если он просто преподносится как пример божественной любви и только, это лишь пол Евангелия и не дотягивает до спасительного Евангелия. Любой рассказ о мучениях, которые претерпел Христос, но если он не завершается тем, что эти мучения были вместо нас, для того, чтобы нас освободить от мучения за наши грехи, которые мы справедливо заслужили. Вот любой такой рассказ – это не до конца Евангелия. И такой рассказ никого не способен спасти. К сожалению, подобные рассказы распространяются в современном гуманистическом христианстве, когда люди хотят убрать весть о Божьем гневе как можно подальше, как некую непопулярную весть. Когда люди хотят убрать весть об аде, как некую непопулярную весть. Когда люди хотят убрать весть о жертве, как некую непопулярную весть. И весть о том, что Христос понес наказание вместо нас. Они оттесняют это на задворки, делают вид, как будто бы этого нет, и пытаются представить какие-то другие, более позитивные картины, что якобы это просто пример некой любви. Дорогие друзья, все это не до Евангелия, которое не способно спасти. Лишь весть о заместительном искуплении – это та библейская весть, которая начинается с первых страниц Библии и продолжается до самого конца и раскрывается полно на страницах Нового Завета. Когда Спержена однажды спросили, что такое Евангелие, как вы понимаете, что такое библейская спасительная весть, весть, через которую люди спасаются? Спержен ответил, знаете как? Он ответил, для меня все Евангелие заключается в одном слове. Хотите узнать, в каком слове для Спержена заключалось, для этого великого проповедника прошлого заключалось спасительное Евангелие? Это слово «замещение». Замещение. То есть, по сути, то, о чем мы сейчас говорим, что Христос занял наше место. Для Него, говорит Он, нет другого Евангелия. Все Евангелие заключается в одном слове – замещение. Запомните это слово, дорогие друзья. Христос заместил нас с собою. Он занял наше место, принял на Себя наше наказание, умер вместо нас. И действительно, когда апостол Павел излагает спасительное Евангелие, он говорит, этим Евангелием вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В чем Евангелие заключается? Он говорит, ибо я принял от Господа, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и воскрес по Писанию. Дорогие друзья, вот оно замещение, умер за грехи наши. И в этом Христос выступает как раз как жертвенное животное, как жертвенный агнец, который приносился в жертву вместо человека. Поэтому не случайно, что Иисус Христос очень часто на страницах Священного Писания сравнивается с кем? С агнцем. Это начинается с Ветхого Завета, и это продолжается в Новом Завете. Например, в знаменитой 53 главе книги пророка Исаии, которую иногда называют Евангелием от Исаии или Ветхозаветным Евангелием, помните, как говорится об этом рабе, который умирает за грехи других людей? Там говорится, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен. Он сравнивается вот с этим ягненком, с овцой, веденной на заклание, на жертву, то есть чтобы умереть вместо человека. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Христа, он вспомнил в первую очередь именно этот образ. Он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Помните? Он прекрасно понимал из Ветхого Завета вот этот образ – ягненка, который занимает чужое место. И он говорит, увидев Христа, первое, что он говорит, это его первая характеристика. Это значит, самое главное, что он хотел сказать о Мессии. Он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. В книге Откровения множество ангелов и людей уже по прошествии истории поклоняются Христу и восклицают, достоин агнец закланный. То есть, оглядываясь назад, все искупленные в вечности будут называть Христа именно по этому образу. Достоин агнец закланный, потому что это величайшая весть, что Христос занял наше место на жертвеннике. Он умер вместо нас. И все эти тексты возвращают нас к самому первому ясному указанию на Божьего агнца в книге Бытие. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Бытие, 22 глава, 8 стих. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. И действительно, Бог усмотрел агнца и для нас, который умер бы вместо нас. Он усмотрел агнца для всесожжения. Он усмотрел своего собственного сына, Иисуса Христа. Итак, учение о заместительном искуплении является одной из важнейших граней Евангелия. И оно начинает раскрываться уже с первых страниц Библии. Ну и, наконец, последнее действие, которое мы видим в этой истории. Бог клятвенно подтверждает свой завет. Бог клятвенно подтверждает свой завет. Посмотрите стихи с 15 по 18. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». В этих стихах Бог повторяет обещания своего завета. Эти обещания были впервые даны в 12 главе, потом сам завет был формально заключен в 15 главе книги Бытие, и еще несколько раз Бог повторял обещания своего завета. И вот теперь это последний случай, когда Бог повторяет обещания своего завета, причем этот случай уникальный. Он уникальный в двух вещах, в двух аспектах. Во-первых, знаете, какое-то по количеству, по счету какой-то случай, когда Бог повторяет обещания своего завета или является Аврааму и говорит ему свои обещания. Седьмой. Это седьмой раз, когда Бог повторяет обещания своего завета Аврааму. Поэтому семь – это число полноты, и это привлекает особенное внимание к данной истории. Это седьмой раз, когда Бог повторяет свой завет, доводя таким образом свои повторения до числа полноты, показывая нам, что завет его будет исполнен полностью. И второе отличие, которое привлекает наше внимание к этой истории, это то, что это первый раз, когда Божьи обещания сопровождаются клятвой. Первый раз во всей Библии, когда Божьи обещания сопровождаются клятвой. До этого Бог уже давал разного рода обещания. До этого был уже и Ноев завет. И несколько раз он повторял обещания Авраамова завета. Но это впервые мы встречаемся с тем, чтобы Бог сказал «мною клянусь» 22 глава 16 стих. Это самая первая клятва Бога в Библии. Дорогие друзья, не существует клятвы выше, чем та клятва, о которой мы прочитали здесь. Потому что Бог клянется самим собой. Он не просто говорит «клянусь своей треуголкой». Он говорит «мною клянусь». Бог клянется самим собой, а выше Него нет существа во Вселенной. Поэтому это самая высокая клятва, которая только может вообще быть в истории человечества. И об этом пишет послание к евреям, 6 глава, 13 стих. Там сказано, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой. Новый Завет тоже обращает наше внимание на то, что это высочайшая клятва. Почему же Бог решил вдруг поклясться? Неужели процедуры заключения завета в 15 главе не было достаточно? Конечно, ее было достаточно. Неужели одного слова Божьего мало, чтобы исполнились его обещания? Если Бог просто дает какое-то обещание без клятвы, то неужели это обещание не исполнится? И неужели Бог может подвести и сказать, ну я передумал, но я же не поклялся, да, поэтому беру свои слова обратно. Может ли такое произойти? Нет. Одного Божьего слова немало. Одного Божьего слова достаточно, чтобы исполнились его обещания. Однако Бог решил к обычному слову добавить еще и клятву. И он сделал это не ради себя, а опять же ради нас. Не ради себя, потому что он был уверен в том, что он это обязательно исполнит. Его характер не ложный. Бог обязательно исполнит каждое свое слово. Но Бог сделал это ради нас. Он поклялся, чтобы в нас вдохнуть большую уверенность. Он поклялся, чтобы у будущих поколений верующих не осталось ни малейшего сомнения в том, что все обещания Авраамова завета обязательно исполнятся. И, дорогие друзья, если обязательно исполнятся все обещания Авраамова завета, который говорит о семени, то это дает нам твердую надежду, что обязательно исполнятся все обещания Нового Завета. Потому что обещание Нового Завета – это и есть исполнение обещаний Авраамова. Авраамов завет говорит о семени, в семени твоем благословятся все народы. И Иисус Христос – это и есть то самое семя Авраама, то есть потомок Авраама, через которого благословятся все народы. Таким образом, вот эти вот заветы связаны между собой. И когда Бог клянется теперь, давая Авраамов завет, это подразумевает, что Он хочет вдохнуть в нас уверенность в том, что через Иисуса Христа действительно благословятся все народы, в том, что Он действительно усмотрит себе агнца для всесожжения, в том, что действительно придет этот агнец, эта долгожданная жертва, которая возьмет на себя грехи всего человечества, грехи наши с вами. И теперь, благодаря Божьей клятве, мы с вами гоним сомнения прочь, и мы говорим, мы повторяем снова и снова, Бог хочет спасти нас. Да, Бог хочет, да, Он хочет и может спасти нас в Иисусе Христе, и Он непременно спасет. Об этом же говорится в послании к евреям. Поэтому и Бог, желая преимущественнее, то есть сильнее, показать наследникам обетования, то есть нам, которые получили Божье обещание о спасении, непреложность своей воли, то есть то, что его воля не изменится, обязательно исполнится. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, что это за две непреложные вещи, то есть его слово обычное и его клятва вдобавок ко всему, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Дорогие друзья, мы подходим с вами к надежде Евангелия, к надежде на то, что Иисус Христос умер за наши грехи, и в то, что Его жертва открывает нам путь на небеса, что наши грехи полностью будут покрыты, полностью очищены, и мы чистыми, без греха, предстанем пред Богом и войдем в небеса. Мы взялись за эту надежду, мы приступили к этой надежде. Насколько мы можем быть уверены в этой надежде? На 100%. Твердое утешение имели мы, пишет послание к евреям, прибегшие взяться за предлежащую надежду, потому что Бог поклялся самим собой, что Он усмотрит себе агнца для всесожжения, и Его обещание о том, что через Иисуса Христа благословятся все народы, и мы с вами из языческих народов станем искупленными в Иисусе Христе, это обязательно исполнится, твердое утешение. Дорогие друзья, если у вас когда-то возникают сомнения, вспоминайте об этом, вспоминайте о клятве Бога, вспоминайте о том, что Он поклялся самим собой, и восстанавливайте в своем сердце силой Святого Духа, и при помощи Божьих обещаний восстанавливайте в своем сердце твердую надежду, твердое утешение имели мы. Помните, вначале я рассказывал вам историю о том, как в концлагере в Освенциме Максимилиан Кольбе отдал свою жизнь за польского солдата. Помните эту историю? Оказывается, эта история имеет продолжение. Оказывается, этот солдат, Франтишек Гаемничек, он остался в живых. И он дождался того дня, когда наши войска, наша армия освободила Освенцим. И потом он вспоминал об этой истории. Он вспоминал о том, как за него отдал жизнь кто-то другой. И вот что он пишет. Он говорит, я мог благодарить Кольбе только своим взглядом. Я был настолько потрясен, что с трудом осознавал, что происходит. Вся непредсказуемость случившегося. Я, приговоренный к смерти, остался в живых, а кто-то по своей доброй воле отдает жизнь за меня, незнакомого ему человека. Не сон ли это? Дорогие друзья, попытайтесь представить себе на месте этого польского солдата Франтишека, попытайтесь представить себе те чувства, которые он пережил. Я был настолько потрясен, что с трудом сознавал, что происходит. Непредсказуемость случившегося. Я, приговоренный к смерти, остался в живых, а кто-то по своей доброй воле отдает жизнь за меня, незнакомого ему человека. Не сон ли это? И теперь попытайтесь представить себя на месте того человека, за которого отдает свою жизнь Иисус Христос. Иисус Христос, знающий о всех ваших грехах. Иисус Христос, знающий о вашем отвержении Бога. Иисус Христос, знающий о всех ваших недостатках, Он отдает свою жизнь вместо вас добровольно. Не сон ли это? Дорогие друзья, действительно, не правда ли это самая великая весть, самое великое утешение? Иисус Христос достоин всей похвалы и всего поклонения. Достоин Агнец Закланный. Будем мы с вами говорить на небесах. Достоин Агнец Закланный. Давайте скажем и сейчас. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Иисус Христос взял на Себя наше наказание и занял наше место на Божьем жертвеннике. Мы должны были быть закланы, умерщвлены, отвергнуты за наши грехи, но Иисус Христос претерпел все это и испил до конца всю чашу божественного гнева вместо нас. Благодарим Тебя, Господь, за это. Достоин закланный Агнец Иисус Христос. Мы поклоняемся Тебе и просим, помоги нам утешаться этой надеждой и нести весть об Иисусе Христе другим людям. Если же кто-то из здесь присутствующих еще не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, не уверовал в эту заместительную жертву и не отдал всю свою жизнь Спасителю, Господи, мы просим, коснись такого Твоей благодатью. Пусть сегодняшний день станет для него днем спасения. Аминь.